персонально ваш.
15 часов и почти 7 минут в российской столице. С нами и с вами по скайпу сегодня будет журналист Олег Кашин. Олег, вы с нами?
Да, здрасте, я с вами.
Здрасте.
Я заволновался.
Не стоит никаких волнений. Пройдет передача Марина Максимова и Стас Крючков. Уже идет трансляция в YouTube.
Отлично.
Очень присоединились рад, к нам порядка полутысячи человек. Вы можете нас также смотреть еще и в сети визоре, но использовать остальные средства связи, смски, твиттер-аккаунт вызван, форму на сайте Эхо МСК. Олег, сегодня в большом расследовании Дениса Короткова из «Новой» мы узнали некоторые детали о механике нападения на журналистов и блогеров, критикующих власти. Выясняется, что за этим может стоять доктор зло.
Вы знаете, на самом деле я поражен. Собственно, главное, что меня зацепило, действительно всех отсылаю к этой статье, она заслуживает прочтения обязательно. История Сергея Мохова, да, даже не журналиста, я бы сказал, а социолога, занимающегося темой культуры смерти, культуры похорон. Он издает журнал соответствующий, я его заочно знаю, довольно, ну, как бы, внимательно слежу за его творчеством, и он муж Любови Соболи со структур Навального, да. А вот, на него напали со шприцем, отравили, его увезла скорая, спасли, покушение, по-моему, милиция не признала, что вообще был факт покушения, но так или иначе, было ощущение абсолютное, да, что это какая-то история, мы понимаем, что такое похоронный бизнес, ты в него влезаешь, там все мрачные и страшные люди, они готовы убить за какую-то вообще ерунду, там, не знаю, за прескурант цен на гробы, да, а я был уверен, что это похоронная мафия на него напала. Здесь мы узнаем, вполне убедительно узнаем, что покушался на него человек из структуры Пригожина, человек, который сам потом погиб, тоже непонятным образом, и действительно только руками развести, то есть самая нижняя планка или верхняя, да, вот бредовости и адовости всей этой истории, да, она оказывается верной. То есть, что это должно значить? Что человек, пишущий о похоронах, угрожает кому? Национальной безопасности, Вагнеру, Сирии и так далее? Или что тренируется таким образом на Мохове, доступном, близком, чтобы потом убивать кого-то другого? Я не понимаю, но меня тут, конечно, впечатлило очень.
Ну, а в чем здесь может быть интерес условного Пригожина для того, чтобы включаться вот в такие, ну, достаточно мелкие для кремлевских мероприятия?
Вы знаете, вот тоже может быть такая идиотская гипотеза с моей стороны, но поскольку и сама, скажем так, ну, сюжетная линия довольно абсурдистская, здесь уже нечему удивляться, я слышал в разных других контекстах про людей, которые делают что-то бесплатно, делают что-то по своей инициативе, чтобы доказать заказчику, показать заказчику, на что они способны. А и здесь, черт его знает, может быть, вот человек, да, организовал такое вот эффектное нападение со шприцем, с ядом, потом приходит, значит, к руководству своему, кто у Пригожина руководство, и говорит: смотри, как я умею, это может быть нам полезно. Может быть так. Может быть просто, там, не знаю, тестируют содержимое этого шприца, про который тоже мы не понимаем, что в нем было, чтобы потом уже как-то в другой боевой обстановке его использовать. Действительно, очень неприятная история, очень загадочная и очень возмутительная. Просто тоже, понимаете, когда все говорят, долбят так Пригожин, 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 складывается ощущение, что все замыкается на Пригожина, никакого другого зла нету, нет там, не знаю, ни ФСБ, ни чеченского ОМОНа, ни там, не знаю, ни кого-то еще. Вот доктор зло, главный Пригожин. Но окей, он доказал, что он главный доктор зло. Что с этим теперь будем делать? Я не знаю.
Но вот эта фигура Валерия Мельченко, да, которая сообщила об этом.
Да, новой, да, да.
Она же вызывает не меньшее количество вопросов. Да, зачем этот человек пришел? Что его заставило раскаяться?
И вдруг, когда вот наши слушатели пишут, требуется разъяснение, что за раскаявшийся грешник пришел в редакцию, начал каяться в слежках, избиениях, отравлениях. Как так?
Ну, вы знаете, поскольку, опять же, вот, ну, люди погибают, в том числе и из числа исполнителей, да, то можно предполагать, да, что человек в какой-то момент пугается за себя и начинает, соответственно, искать пути отступления. На самом деле тоже, вот уже который раз, каждый раз там, себе говорю, что хватит уже об этом вспоминать и так далее. Моя история с людьми Турчака, которые на меня покушались 8 лет назад, там же тоже, собственно, перелом в деле произошел, когда они внутри себя раскололись и там несколько человек, по крайней мере, решили покаяться и признаться, чтобы, соответственно, выйти из этого круга, как сказать, круговой поруки, да, и как-то найти себе спасение. Может быть, и здесь такое происходит, так тоже бывает. Мы это видели в детективах, в фильмах, каких-то в боевиках, и тоже важный показательный момент, что сюжеты боевиков оказываются сюжетами из наших новостей, действительно.
Ну, то есть, это такая система демонстрации лояльности со стороны мелких частных структур. Нельзя говорить говорит, что если эта картина действительно соответствует реальности, то она носит такой системный государственный характер.
Поэтому, между прочим, да, по журналисту Короткову мы помним, что было на той неделе, да, когда в газету подбросили отрезанную голову барана, по-моему, да. И Муратов писал, что мы знаем, в каком ресторане доедали всего барана. Интересно, что он намекает. Вот если будет возможность спросить, действительно, как бы в каком ресторане, что это должно значить. В ресторане Пригожина, наверное, тоже, да, у него есть какие-то.
Ну, в любом случае, сегодня заведение этой теме питания, будет посвящена программа «Рикошет» в 18:35 на «Эхе Москвы». Муратов, да? Будем разбирать вот эту статью Короткова.
Кстати, это статья дня, да.
Да, кстати, о выполнении других щепетильных государственных заданий. Тут издание «Проект» опубликовало расследование об университете Синагоги. Энергии, да, который за несколько лет стал крупнейшим частным вузом России. Вот как вам этот сюжет успеха отдельного сайта, отдельного образовательного учреждения?
Тоже напомните фамилию этого мужчины, этого самого бизнес-тренера, который собирал Олимпийский, тоже, оказывается, он связан с синергией, да, как мы обнаружили сегодня, да, из этой статьи. Тоже статья удивительная, как бы. Как звали? Тони что?
Тони Робинс.
Тони Робинс, да. Тоже вот, такая банальное слово в этом смысле распутинщина, да, но, наверное, когда не существует, скажем так, всеми признаваемых иерархий, да, что такое хорошо, что такое плохо, что такое научно, что такое антинаучно, то, естественно, научным оказывается то, что находится рядом с людьми, у которых есть деньги, в нашем случае это государственные люди, да, а причем можно вспоминать, там, не знаю, как Бастрыкин вспоминал года два назад криминалистическое вещество, по-моему, которое брызгаешь на трупы, находишь убийцу, что-то такое, тоже вот как абсолютно алхимия, но они в нее верят, да. И я сам пару лет назад тоже писал про то, что вот когда мы не понимаем, как принимаются решения политические, то здесь логичнее предполагать, что не сидят какие-то интеллектуалы, которые там с помощью формул там и не знаю чего еще точно прикидывают, что должно произойти, какие будут ответные реакции и так далее. А вот буквально сидит там какой-нибудь глубоко набожный ветеран госбезопасности и рассуждает, ага, там накануне сова кричала или там на святого Трифона морозец был, да, значит, мы должны сегодня принять такое решение. И здесь как бы, ну, я думаю, вот в эту сторону, да, в сторону вот этого шарлатанства, алхимии и всего этого, все двигается уже и будет двигаться дальше. Здесь, по-моему, такое вполне очевидное направление. И как раз, возвращаясь к теме Пригожина, может быть, тоже, на самом деле, его хранит не его умение, да, какое-то государственное, военное, оперативное, а то, что там какой-нибудь духовник Путина, условно, показал у него пальцем, сказал, вот это наш спаситель, поэтому давайте его слушать. Почему нет?
Сейчас, как раз заговорили про журналистские расследования, сегодня фонд «Медиастандарт» опубликовал исследование образа журналиста в глазах жителей России. Ну, здесь есть некоторые примеры. Милые итоги. Самый популярный у нас журналист — это Владимир Соловьев.
Ну да, вот просто вот так многозначительно говорите, что как будто бы это должно как-то удивлять или возмущать. Да, ну действительно, он, очевидно, самый популярный, его чаще всех показывают в лучшее время, ну да, как бы. Я сам, вот если меня спросишь, там, какие бывают у нас популярные журналисты, я сам назову Соловьева, Малахова.
Ну, а разве Познер, кажется, раньше был таким, нет?
Ну, слушайте, Познер, во-первых, он раз в неделю, да, поздно, и, во-вторых, он действительно уже слишком давно сидит, чтобы как-то на него реагировать вот свежим взглядом.
А вот популярность, поэтому... она с доверительностью коррелирует напрямую, на ваш взгляд? То есть, чем чаще показывают человека, тем более большая степень доверия к нему со стороны аудитории?
Ой, ну как сказать, наверное, нет, и это же тоже такой уже, ну, главный телеведущий в России все-таки это Владимир Путин, чего уж там, главная телевизионная персона, главная персона прямых линий, главная персона всего на свете, и когда как раз появилась эта соловьевская передача «Москва, Кремль, Путин», умные люди писали, да, что почему появилась, потому что рейтинг Путина падает, Путина нужно чаще показывать. Это действительно такая спорная теория все-таки, потому что, ну, мы старшее поколение помним, что Брежнева тоже часто показывали по телевизору, но почему-то его рейтинг от этого не рос. Или даже там, в нашем детстве Горбачева тоже показывали, там программа «Время» шла по 3 часа, но как-то на его популярности это не сказывалось. То есть прямой зависимости, очевидно, нет, но тоже для Соловьева, да, для Владимира Соловьева передача «Москва, Кремль, Путин», наверное, гораздо больше успех, чем лично для Владимира Путина, потому что рейтинг Путина может не расти, а у Соловьева появилась еще одна заведомо популярная передача, поэтому как бы здесь понятно, почему он на первом месте, да.
А мы видели тут одну передачу в четверг, да, выступление нашего главного действующего лица на форуме в Валдае.
Да.
Мы, конечно, сразу в РАИ США там объявили уже после этого, да, о выходе из договора РСМД и о возможном пересмотре СНВ-3 появились какие-то сообщения. Президент вот нашел все-таки несколько, на мой взгляд, странных слов для описания ситуации.
Странных, но ярких, согласитесь. То есть спустя уже 5 дней, хотя современная медиа, как бы культура не предусматривает того, что там на завтра мы что-нибудь помним. Действительно, он сказал то, что впечатается в гранит. И тоже вот интересный момент. Я в каких-то мемуарах читал, как в 40-м году уже после пакта Молотова-Риббентропа на каких-то очередных советско-германских переговорах, видимо, когда Молотов был в Берлине, зашла речь об Асфоре и Дарданеллах, по-моему, это он Феликсу Чуеву рассказывал, да, вот, ну, в книге знаменитой про Молотов, да, беседа с Чуевым. Вот, и он говорит, что вот я там помню свою молодость, когда о проливах шла речь в Первую мировую войну, а теперь в моих руках как бы бумага, где, собственно, мы обсуждаем Советский Союз будет пролив контролировать или нет. То же самое РМД, для меня, опять же, думаю, для людей моего возраста, да, это, конечно, такое очень четкое выражение из детства, да, 6 букв через черточку, потому что это такой символический, безусловно, главный договор, вот, разрушивший холодную войну в 87 году.
Горбачев-Рейган.
Конечно, с коллегами вспоминали, как в день подписания договора где-то в России родились 2 близнеца в семье Сахаровых, однофамильной семье, академику. Их назвали Миша и Рональд. Мы обсуждали, живы ли они, не спились и не сторчались. Нагуглили, нет, Рональд Сахаров работает стоматологом в Москве, передаем ему привет. Как бы вот старик, как бы 32 года ты прожил под знаком мира, да, а теперь вот именно тот договор, который дал тебе имя, он идет коту под хвост, собственно. Наверное, надо как-то выпить сегодня, я не знаю.
Но вот то что есть... касается содержательной части высказывания Путина, ну, при всем том, что за ним стоит, да, при страшных вещах и готовности отправиться туда, куда нам предложено, ну, вот мы верно интерпретируем президента?
Ну, вы знаете, сегодня у нас уже, слава богу, есть Песков, который сказал, что это была аллегория, да, и тоже на самом деле вот какие-то постоянные флешбеки в сторону прошлого, потому что мы помним, как, собственно, откуда возник такой гипертрофированный статус пресс-секретаря президента в России. Возник он из-за Гагулина Бориса Николаевича, когда он что-нибудь говорил, а потом выходил из Сержемский и говорил, что, типа, Борис Николаевич не то имел в виду.
Сейчас замглава администрации Песков.
Ну и Сержемский тоже на каком-то этапе был замом, если не ошибаюсь, но так или иначе пресс-секретарь всегда главная фигура вот в нашей медиакратии, да, и сегодня Песков как бы, ну, не то что берет задний ход, конечно, но, по крайней мере, уточняет слова Путина, что Путин не имел в виду, что он хочет в рай, да, а имел в виду, что мы не будем совершать превентивный ядерный удар. Вот, но тоже я, на самом деле, мне это не красивость какая-то, не знаю, литературная, мне кажется, так оно и есть. Мы смотрели фильм Оливера Стоуна, я говорил об этом на «Дожди» в пятницу, фильм Оливера Стоуна, и там в какой-то момент Стоун спрашивает Путина, смотрел ли он фильм Стэнли Кубрика про «Как я полюбил ядерную бомбу» «Доктор Стрэнджлав». И Путин сказал, не смотрел, да, Стоун привез эту картину в Новоогарёво, они вместе ее посмотрели, Путину понравилось. О чем этот фильм? О том, как обезумевшие, значит, американские военные среднего звена устраивают ядерную войну, Советский Союз на это отвечает машиной судного дня, взрывающей земной шар, и, соответственно, под красивую песню времен Второй мировой войны «Земной шар гибнет». Это комедия, да, и тоже вот на самом деле перекинь мостик к фильму про блокаду, да, который тоже все обсуждают, причем вот так негативно. Да, почему негативно? Потому что фильм называется «Комедия», а вот в нашей такой позднесоветской и постсоветской культуре что такое комедия? Это когда гы-гы-гы, когда про туалет шутят, когда там, не знаю, трус, балбес и бывалый гоняются за Шуриком. И понятно, что какая бы комедия мрачная ни была для вот нашего человека, среднего российского обывателя, да, комедия – это когда поржать, да, над чем-то неприличным. Вот. А, так вот, и фильм «Доктор Стрэнджлав» – это как бы черная комедия, но в ней не ржут, как бы, и не шутят про туалет, и, наверное, наш советский обыватель, каким очевидно является Владимир Путин, смотрел ее серьезно. И я думаю, реально просмотр этого фильма повлиял на его отношение к ядерной войне. Если посмотреть его предыдущие высказывания, включая то самое послание с видеоматериалами, да, про ракеты, я думаю, действительно повлияла на него вот та история, которую Стэнли Кубрик рассказывал как издевательское пророчество про ядерную войну. Поэтому здесь не шутки, здесь действительно волшебная сила искусств.
А если, раз уже заговорили про эту черную комедию, про блокаду Ленинграда, то есть правильно понимаешь, что наши представители наших властей, они, то есть, просто тоже из того поколения, которые не понимают? Или, то есть, здесь они просто не понимание вот этого термина черная комедия, нежелание как-то вообще обсуждать вот ту информацию, которая фактически будет обнародована в этом фильме?
Очевидно, у них дикое совершенно представление о киноискусстве. Все, и мы наблюдали не раз, причем и на примере положительных примеров, создаваемых при поддержке государства, при поддержке личного Мединского, допустим, как был фильм про панфиловцев, и возмущение того же Мединского, и опять же, его единомышленников по поводу вообще оспаривания факта подвига панфиловцев. Это действительно превращение истории, превращение прошлого в нечто квазирелигиозное, к чему нельзя прикасаться вообще никак. Причем тоже, на самом деле, интересно, да, а когда тут такой же подход к истории проявляет Запад, или тем более проявляет Украина с своим Бандерой, это у нас вызывает какое-то возмущение. При этом российское отношение к прошлому, его абсолютизация и создание целого корпуса запретных тем, которые никак не оспариваются, вот шаг влево, шаг вправо от учебника, да, это возмутительно. А, да, как бы это вот то, что рано или поздно приведет к обратному движению маятника, да, и завтра мейнстримом будет топтание действительно самых настоящих святынь, включая ту же самую блокаду. Потому что сегодня уже блокада – это вот то, что охраняется какими-то вот людьми, типа, там, не знаю, Мединского или того же Андрея Турчака, который, если помните, призвал Минкульт не выдавать прокатное удостоверение этому фильму. Вот. И завтра, когда чуть-чуть изменится климат, те же люди, многие из этих людей будут говорить, а давайте вообще снимем, там, не знаю, какую-нибудь БДСМ-порнокомедию про блокаду и будем ее показывать первым экраном. Почему? Потому что вот вопреки сложившемуся в 10-е годы мейнстриму, это как раз такие игры, которые добра не доводят никого и никогда. Откуда появились, извините, анекдоты про Вову, как Владимир Ильича Ленина исторически, да, считается, что это реакция на столетие Ленина. Анекдоты про Чапаева, реакция на абсолютизацию героев Гражданской войны красных и так далее, и так далее. Вот ровно оттуда, да, и от того, что к истории нас учили относиться как к чему-то вот такому волшебному и священному.
Не уходя далеко от выступления Путина на Валдае, там президент сказал, что трагедия в Керчи – результат глобализации. Вот эта история с массовым убийством, о которых прежде вот в таком видимо, конечно же, не имели в нашей стране.
Это как раз обнадеживает, эта фраза про глобализацию, на самом деле, обнадеживает, потому что, согласитесь, что, ну, вот там, многие, для кого слово Путина последний, как бы, авторитетный ориентир, да, думали, ага, вот сейчас он скажет, это бандеровцы, да, и там придется думать о бандеровцах, или это исламское подполье, да, и надо будет как-то бороться с исламским подпольем. А глобализация такая компромиссная фраза, действительно, во всем мире убивают школьники, школьников. Почему? Потому что, ну, как-то мир жесток, или дети сходят с ума. Поэтому здесь как раз ну, правильное высказывание, да, конечно, вот мы здесь Запад, да, чтобы быть Западом, мне надо быть не только, как бы, не знаю, чем носителем западной культуры, но и носителем таких трагических привычек. Ну, и, наш... наверное, то, что вчера показывали по телевизору, да, это видео расстрела самого, да, страшное, на самом деле, жуткое, и тоже многие заметили, как радостно комментатор ВГТРК Николай Долгачев, да, рассказывает, как
Вести он комментирует Крым.
Футбольный матч, да, Вести Крым, главный редактор, да, что вот смотрите, смотрите, он стреляет, он убивает, там дверь разлетается в щепки. Вот, наверное, это и показали для того, чтобы не было сомнений, что действительно убийца-одиночка, Коломбайн и так далее, а не, как были слухи про автоматчиков, про большую группу убийц и так далее. Я думаю, здесь как раз такое вот гашение слухов.
Ну, кстати, выпилили достаточно быстро это видео из сети, да?
Ну, мы все посмотрели, ну, все конечно. Равно, да, оно было, да, везде.
Олег, а вот если о серьезности этой фразы о глобализации продолжить разговор, да, не более бы существенными и серьезными прозвучали слова президента, которые объявляют стране национальный траур в этот день.
Ну, траур, по крайней мере, был точно в Крыму, и был отказ от развлекательных телепередач, и было что-то еще.
В Краснодарском крае
нормально.
Был, да.
А, вот, да. И более того, посмотрите, да, на самом деле, я помню, только Дмитрий Гудков вначале написал фразу, что сегодня не важно, чей Крым, да, а потом почему-то ее стер, но, по крайней мере, не было такого даже вот в какой-то антипутинской среде. А вот это ведь Крым, он оккупирован, как бы, поэтому это граждане Украины погибли. Нет, это наша потеря, наша боль, и даже американский министр обороны Шойгу выразил соболезнования, да, то есть, по сути, так, невольно признав российский Крым. Здесь тоже такой момент, который, наверное, важно иметь в виду.
Ну, тут действительно боль-то общая, когда смотришь эти кадры из Керчи.
Ну, слушайте, боль общая, и боль общее, но, по крайней мере, у нас есть гигантский опыт, когда, там, не знаю, падает самолет с ансамблем Александрова, да, и люди, для которых, да, Крым не наш, говорят, что, да, такое мы надо, да.
Кстати, а почему на Украине не был объявлен траур? Ведь сильный бы был ход со стороны.
Был бы сильный ход, но, да, но, и опять же, не будем подсказывать, что называется украинцам, они очень часто возможность сильного хода, они пропускают, да, и как раз, если говорить о сильных ходах, не знаю, вернемся мы к этой теме или нет, конечно, очень сильным ходом было заявление русского экзархата Константинопольского патриархата, да, патриархии про то, что «а мы не отказываемся от евхаристического общения». Вот если бы все оппоненты России вели себя так, то, наверное, мир был бы другим. Но обычно у нас оказывается, что дурак сам дурак, и в итоге мир, да, на грани ядерной войны.
Но справедливости ради нужно сказать, что тоже на региональном уровне в Украине, в Тернополе объявляли траур, но не общенациональный, хотя Крым это все-таки...
Ну, Тернополь это тоже такая, да, специфическая местность, скажем так.
Навальный Золотов. Что-то пошло Навальный не Золотов, так в дуэльном поединке. Бонд генерала Золотова оказался весьма дешевым, или что, с чем мы здесь
имеем? Вот оказывается, да, то есть вот так... Такая вечная история, когда человек, про которого мы ничего не знаем, кроме имени и выражения лица, да, много лет молчит мрачно, и все думают, наверное, вот он злой гений, сопровождающий Путина. Потом открывает рот, и делается понятно, что он, конечно, может быть и злой, да, но при этом ни в коем случае не гений. И чем больше Золотов говорит, а он за этот месяц говорил, наверное, больше, чем вообще за всю предыдущую жизнь, да, и, если помните, его первое интервью было в фильме «Дело Собчака» Кричевская и Ксения Собчак, да, он впервые за всю жизнь дал интервью, а теперь он выступает ежедневно, причем последнее или последнее его видео из Ташкента, где он говорит, что надо пропустить Навального через полиграф, очевидно, не понимая даже, что такое полиграф.
На том видео он объясняется с журналисткой Life, насколько я понимаю. Вечером он дает комментарий Колесникову из «Коммерсанта».
Да-да-да, а как Колесникову, он что говорил, тоже какую-то фразу?
Ну вот как раз про полиграф, да, что он должен ответить за ложь.
Да-да-да. Понимаете, действительно, в итоге вот при слове «золотов» мы уже начинаем смеяться, да, а это же, наверное, последний дело для человека, которому, помимо прочего, подчиняются какие-то сотни тысяч бойцов внутренних войск, которые очень, ну, серьезно относятся к таким вещам, что их командир посмешище, да, и действительно, вот я писал, будет 9 мая, выйдет Золотов на парад, и будет в расположении внутренних войск, да, и будет слышать хохот за своей спиной, и, ну, очевидно, ему будет тяжело, поэтому я действительно ставлю на то, что его тихонечко снимут, как бы, и парада его уже не будет.
Hello. И даже близкие связи, да, условные близкие связи.
Вы знаете, вот тоже близкие связи сегодня есть, вернее, вчера были, а дальше нет. Это такая вечная же история, когда человек, имея в виду, да, свою близость к президенту, идет дальше, делает следующий шаг, и этот следующий шаг оказывается шагом от президента. Мы знаем, что Золотов был близок к Путину, будучи его охранником, но мы не знаем, насколько часто общаются они сейчас и общаются ли вообще. Точно так же, напомню, было с Черкесовым, который на заре путинской эпохи, да, был очень близким к Путину человеком, настолько близким, что, как и Золотов, он выгрыз себе свою собственную спецслужбу. Да, выгрыз спецслужбу, стал уже одним из руководителей спецслужб, нескольких у него был госнарконтроль, если помним, да, и отвоевывая себе уже пространство в том пространстве, где есть ФСБ, МВД, там и не знаю, что еще, ГРУ, да, Следственный комитет, он в итоге прогорел, потерял все, и в итоге стал рядовым депутатом от КПРФ в Госдуме, и все, да. Золотов повторяет ошибку Черкесова, который думал, что прежняя близость к президенту дает ему карт-бланш на, скажем так, конкуренцию с взрослыми силовиками. А на самом деле законы конкуренции вот в мире силовиков мы наблюдали, да, последние два года, вот начиная с расстрела на Рождественской, да, с перестрелки, где в войну вступили все, ФСБ, СК и бог знает кто еще. На таком фоне Росгвардия новая, молодая, слабая, выглядит очень бледно, и Золотов, конечно, тоже очень слаб. И вот я тоже писал, да, что... А единственный, как бы, ну, ответ Навального безупречен. Единственное, что смущает, мы понимаем, что Золотова сегодня можно топтать. Да? И вот вопрос, можно топтать почему? Потому что против него все остальные, да, тоже помочевидны.
Хорошо, мы сейчас, это журналист Олег Кашин в персональный ваш. Прерываемся на короткие новости, потом вернемся в студию.
Персонально ваш.
Персонально ваш журналист Олег Кашин, здесь Марина Максимова и Стас Крючков. Олег, мэрия Москвы опять там придумывает историю вокруг акции у Соловецкого камня. Вот сейчас в эти минуты должна проходить встреча, где в очередной раз будут договариваться или объясняться.
О месте проведения?
Возможно,
да.
Невозможно. Вот что мы здесь наблюдаем в данном случае?
Слушайте, мне казалось, что возможно, да, то есть уже решено, то есть, по крайней мере, там Венедиктов в Телеграме писал, как-то общее ощущение, что возникло недоразумение, да, может быть, если, опять же, как вот мы в первой части говорили, брать самую такую неприятную нижнюю планку приятности, да, может быть, они тестируют возможность на будущее, да, а вот что будет, если мы запретим чтение имен Соловецкого камня, сейчас оказалось, что тестирование провалилось, да, но, значит, через годик уже как-то действительно раскопают Лубянскую площадь. Вот.
Чем Соловецкий камень стал так неудобен?
Ну, смотрите, на самом деле изначально звучало, что а вот вам же построили стену плача на проспекте Сахарова,
стену с камнем,
да? Стену скорби, да. Скорбите там. Но все-таки, чего уж там. Во-первых, на самом деле как-то вот кажется, да, теперь, как по прошествии многих лет, что вот как в 80-е прозвучала впервые мысль, да, что давайте построим этот памятник, были недели совести в ДК, по-моему, электролампового завода, где собирали в такую зэковскую тачку, я по кинохронике помню еще, деньги по рублю на строительство памятника жертвам репрессий. И вот, собственно, Соловецкий камень в 90-м году привезли на площадь еще Дзержинского. Это был первый в Советском Союзе мемориал, посвященный этому событию. И кажется, что не в 37-м году, да, кажется, что непрерывная история вот этого признания, покаяние и скорби. На самом деле не совсем непрерывно. Камень стоял и стоял. В 90-е, в общем, не было дела до него никому, наверное. И более того, да, про массовые репрессии сталинские регулярно говорили по телевизору, но говорили с таким намеком, что вот придет к власти Зюганов и вернет 37-й год. И, в общем, это было как-то на периферии, на самом деле, вот острой общественной борьбы. Да. Все возродилось в конце нулевых, когда, вот если помните, тоже для меня был поворотная точка, номер большого города. Тогда был такой модный хипстерский молодежный журнал, который однажды в октябре вышел полностью заполненные именами из базы мемориала, вот людей, которых убивали в 37 году, давайте соберемся у Соловецкого камня, будем читать. И чего уж там, да, сборы вот эти у Соловецкого камня 29 октября, в последние годы это было мероприятие понятно какого круга людей. То есть, на самом деле, наверное, это с легкой натяжкой, но вот если человек выходит на эту площадь, да, и читает имена, мы понимаем, как он относится и к конфликту на Украине, да, и к Сирии, и к Путину, и к Пригожину, и ко всем на свете, это какой-то базовый набор. Сегодня неприятие как бы режима, да, путинского, в него входит, конечно, неприятие 37-го года, и наоборот, тоже, на самом деле, посмотрите по таким каким-то хедлайнерам лоялистской прессы, государственной, там, какой угодно, везде сидят сталинисты, да, как бы там людей, вот, приверженцев той точки зрения, которую формально провозглашает Путин, да, что там репрессии плохо, Сталин плохой, их нету в мейнстриме, да, везде есть сталинисты, и даже вот на пресловутой Russia Today их редактор колонок пишет, а давайте поставим памятник героям НКВД, почему нет памятника героям НКВД, хотя на самом деле есть такой памятник в Туле, он есть, его Дюмин поставил пару лет назад. Вот, то есть, да, конечно, сегодня неприятие 37-го года, это легкая оппозиционность все-таки, да.
А что изменится, если, допустим, да, люди перейдут от Соловецкого камня, да, к стене, которую, собственно, предлагают же не запретить.
Изменится, если митинг перенесем с Болотной в Марьино, тоже, или русский марш перенесем тоже из центра куда-то. Мы же миллион раз это проходили, да, что изменится? Будет отступление тех людей, которые, для которых Соловецкий камень, да, такое важное намоленное место. Безусловно, здесь, конечно, вот идет борьба за их вытеснение куда-то вот туда, в ту резервацию, которую им построил скульптор Шрангулян на проспекте Сахарова. И, наверное, в нашей госбезопасности есть очень многие люди, для которых смотреть из этого окошка на собрание у Соловецкого камня неприятно, нехорошо. Более того, обратите внимание, какие проблемы уже, наверное, загробные проблемы переживает мемориал в последние годы. Постоянно и Аюб Титиев, и Дмитриев, и сам мемориал был иностранным агентом, потом, собственно, его ликвидируют через суд. Да, тоже, казалось бы, да, давняя структура такая, 80-ническая, пенсионерская, сидят там над архивами и реабилитируют. Почему? В чем проблема? Почему российское государство не может с ними сосуществовать? А вот не может, да, не может, потому что все-таки вот этот ген НКВД, МГБ, да, он сидит и он вызывает такой как бы зуд. Да, более того, сейчас на днях было столетие Галича, да, многие удивлялись, как его государственное телевидение отмечает с почтением и уважением, да, но все-таки, да, когда звучат эти песни про «ходят ночью палачи к палачам», да, понятно, что в голову приходят уже не только те образы из 30-х годов, а какие это современные образы, которые прямо наследуют тем людям. И очевидно, да, сегодня за неимением какой-то там публичной политики в классическом виде, да, политика перемещается уже не первый год, в том числе и в пространство памяти. И, конечно, битва идет не за то, что вот давайте, что было 70 лет назад, то будем вспоминать и как-то оценивать. А это история про сегодня, да, про набор ценностей, про, между прочим, про приоритеты права личности или права государства. Главное, наверное, вот вопрос общественного раскола сегодня, да, и не только сегодня.
А про про Галича, потому что же уже начали, по поводу того, как отмечали на канале. Вот как раз наследник Александра Галича готовы подать в суд на Первый канал. Как раз про эту самую программу, посвященную столетию.
Неправильно.
А в чем проблема? Я читал в газете «Завтра» интервью Алены Галич, да, которая говорит, что...
С родственниками,
понятно,
что... да, никто не проконсультировался.
Да. Нет. Она говорит более интересные вещи. Она говорит, что, конечно, там, Галич осуждал сталинские репрессии, но это не значит, что он полностью проклинал советскую власть. Он, конечно, ценил все позитивное, что было в советской власти, и мы не позволим использовать его как таран против советских ценностей, говорит Алена Архангельская-Галич в газете «Завтра». Поэтому здесь как раз тоже вот история, а что думают наследники, она довольно такая обоюдоострая, потому что наследники могут, во-первых, очень часто думать по-разному, да, и во-вторых, ну, с другой стороны, а какое вообще нам дело, что думают наследники, потому что не наследники писали эти песни, не наследники заставляли нас над ними плакать, поэтому как бы давайте оставим наследникам наследниковское, а нам оставим, собственно, стихи самого Галича.
С нами по скайпу журналист Олег Кашин, смски +7 985 970 45 45, твиттер-аккаунт вызван, форма на сайте эхо.msk.ru, ну и чат Ютьюба к вашим услугам. Подключайтесь со своими вопросами. Олег, детектив вокруг Джамаля Хашоги в консульстве Саудовского королевства в Турции, убитого. Хашоги ведь был влиятельным представителем братьев мусульман, как нам вчера рассказала Юлия Латынина, да, человеком в свое время близким к семье Бен Ладена.
Вы в своем тексте... Ну, вы знаете, как учил нас Путин, по-моему, да, не факт, что за это нужно убивать, да, не факт, безусловно, что за это нужно отрезать голову, да.
Вы в своем тексте на «Репаблике» обращаете внимание на то, что история вокруг Хашоги может дать определенный козырь в руки российской пропаганде. Поясните, что вы имеете в виду?
Ну, мне, да, мне кажется, это кажется очевидным. Я еще раз хочу подчеркнуть, я говорю не о том, вот как на самом деле, да, я абсолютно не арабист, не американист, не кто-то, да. Я смотрю, как это выглядит, вот, собственно, глазами россиянина, да, глазами русского человека. Когда есть два убийства, одно несостоявшееся Скрипаля, да, второе состоявшееся и сверхжестокое, да, и заодно Россия получает набор там очередных санкций, а за другое, как бы, Саудовская Аравия даже не просто журят, а хвалят, что молодцы, значит, они смело признали свою ошибку эксцесс-исполнителя. Конечно, это, безусловно, такой яркий пример двойных стандартов, которые так любят обращать на них внимание наши социальные лица. Я тоже пишу, что очень, конечно, не хватало в 2014 году какой-нибудь истории, типа, не знаю, вот, отторжение Косово от Сербии, да, и присоединение его к Албании, чтобы, опять же, албанцам простили, Россию бы не простили, и как бы у Путина был бы повод показывать пальцем и говорить. Вот сейчас появился действительно отличный повод, когда эта фраза Трампа, да, что он надеется, что это убийство не сорвет сделки на 660 миллиардов, по-моему, долларов, да, ну, конечно, это вот такой пример, что на самом деле первично вот такие вещи. Оппонент может сказать, наверное, что это только Трамп как бы себя так ведет, а остальной Запад, тем более вот какой-то умеренный Запад, Европа, более радикально настроена по отношению к Саудовской Аравии. Но мы понимаем, да, что для Саудовской Аравии первично отношение США, и понимаем, что этим отношениям не угрожает в принципе ничего. И как бы очередной повод в этом убедиться, и очередной повод вздохнуть, сказать, что да, и во многом все проблемы России не от того, что там она действительно отравила Скрипаля, да, от того, что она Россия, собственно, главный такой, один из главных тезисов официальной Москвы, что санкции были бы все равно, независимо от Крыма, потому что, ну, как бы нас давно не любят, вот был Магнитский еще до Крыма, да, еще было бы. Поэтому здесь как раз тоже действительно такой подарок. Я уверен, что в тех же передачах Соловьева он еще не раз прозвучит.
Но пока еще не было это использовано, мне кажется, в качестве аргумента. Или уже, брошены шары?
Если будут, то пускай как бы валите все на меня. Да, Соловьев прочитал мою сегодняшнюю статью и подумал, действительно, это идея, почему бы и нет.
Владимир Рудольфович, вот, да, вариант. Вновь не летит ракета у нас. 50
лет ему было на днях исполнилось. Да, ракета.
На сей раз это не дырка. Наиболее вероятной причиной аварии ракеты «Союз-ФГС» с космонавтами, кстати, 11 октября могло стать непреднамеренное повреждение 6-миллиметрового штука датчика открытия сопла блока «Д» первой ступени. Вот такая история. Ну, что там, кресло под Дмитрием Олеговичем пошатывается уже или...
Ну, слушайте, каждый новый руководитель в России, да, на любой должности, в любой сфере имеет какую-то фору, причем довольно длительную там серию, как у Путина про 90-е, да, можно 20 лет на них ссылаться. Так у Рогозина, наверное, слушайте, он меньше года руководит, наверное, у него, конечно, есть повод говорить, что это все до меня развалили.
То есть не исчерпывающее.
Триллион? Да нет, очевидно, что сейчас его никто не будет снимать, и как, ну, тоже мы знаем Рогозина уже сколько лет, да, и, в принципе, он не такой человек, которого, как бы, снимают моментально. Да, вице-премьером был 6 лет, вот как раз давайте на Роскосмос тоже 6 лет ему и отведем. Такой наш прогноз.
Ну, раз заговорили про одни ракеты, давайте про другие, соответственно, про то, что США объявили о том, что они выходят из договора. Почему некоторые считают,
РСДРМД, да.
Да, выгодно это России?
Ну, наверное, как, ну, что выгодно России? Нет такой цельной монолитной сущности России. Очевидно, гонка вооружений выгодна, понятно, какой части, там, не знаю, российской элиты, российской номенклатуры, российского крупного бизнеса. Безусловно, да, конечно, всегда найдутся люди, которым это выгодно. Более того, опять же, моя любимая теория про то, что все это обострение, включая отравление Скрипалей, действительно сознательно конструируется той частью нашей элиты, возможно, в голове с Путиным, которая заинтересована в как можно более радикальной изоляции от Запада, да, и чтобы Запад еще за свой счет в России построил железный занавес. Здесь, на самом деле, то же самое. Конечно, найдутся люди, которые там даже говоря, что возмутительно, как Америка развивала этот наш любимый договор, да, на самом деле будут потирать руки и радоваться. Здесь как раз тоже понятно, каких людей идет речь, там, не знаю, у нас есть и очень сильная ВПК, сильная в лоббистском смысле, у нас есть непосредственно вооруженные силы, которые тоже претендуют на какую-то политическую роль в лице своего министра пресловутого, поэтому нашего тувинского генералиссимуса, поэтому здесь как раз, думаю, найдутся люди, конечно, которые обрадуются очередному обострению такого рода, тут разговора быть не может.
Ну, вот такие внутриэлитные споры в этой сфере, да, в сфере близкой к Минобороны, но есть еще одно министерство условное, близкая к власти, да?
Какое?
Российская православная церковь.
А, есть так...
Да, да, объявила тут вселенского патриарха Раскольникова. Вот эта тема, она как-то, ну, прям так жестко всех задела, да? И не сходит.
Да вот прям совсем недавно прислала на новость, РПЦ потребовала от Константинополя извинений за действия на Украине.
То есть куда теперь, собственно, ездить-то, замаливать грехи российской властной элите тем, кто...
Ну, опять же, у нас вот мы говорим о фракции, хвалите. У нас есть известная какая фракция, которую называют Афонсы, да, в которой принадлежали и там Полтавченко ушедший, и сменивший его Беглов, и Якунин, и тот же Турчак, и еще какие-то люди, для которых Афон — это какое-то вот отдельное такое место, где не то, что можно помолиться, а где можно показать, что вот ты принадлежишь к такому правоконсервативному крылу руководства России. И можно вспомнить, как в первые годы своего президентства Путин, по-моему, дважды не мог попасть на Афон из-за плохой погоды. Зато потом попал, и в каком-то графическом фильме была удивительная история, как он однажды ехал на машине по Афону, впереди шел ослик, и Путин ехал за осликом, и ослик указывал ему путь, потому что на самом деле был не простой ослик, а какой-то особенно духовный. Вот этого, наверное, здесь действительно не будет. Вот. Но тоже, поскольку, да, действительно, как-то все мы превращаемся в экспертов по Русской Православной Церкви, вопрос, да, популярный слух, не повлияет ли это на карьерные перспективы министра, собственно, или как его правильно назвать, патриарха нашего, да, который вот, может оказаться первым патриархом за 100 лет почти, который уходит в отставку как бы до окончания своего земного пути. Возможно ли такое? Я считаю, что возможно, потому что на самом деле это, наверное, первый патриарх, вот настолько плотно привязанный к власти и обязанный власти всем в себе. И здесь не может не быть того же противоречия, которое у Путина было, на самом деле, уже с очень многими людьми из его окружения, казавшимися непотопляемыми и в итоге исчезнувшими, как исчез и тот же Якунин, и, между прочим, наверное, и Золотов. Такое ощущение, что есть большая смена поколений. И если говорить о перспективах замены Кирилла на Тихона нашего замечательного, на Непсковского, да, то здесь как раз я бы ориентировался на поколенческую историю, потому что здесь Путин избавляется от людей, которые старше его, да, а патриарх старше, причем формально на 6 лет, а духовно, наверное, на 100. И я думаю, как раз Путину с ним дискомфортно. И я думаю, здесь, причем тоже начиная с Крыма, да, у патриархии была все-таки особая позиция по этому поводу, нейтралитет, как бы, да, с учетом того, что на Украине у них своя церковь, которая рискует слишком многим, поэтому не нужно как-то резко поддерживать русскую весну и так далее. В общем, церковь в те моменты, когда ждали ее слова очень многие, да, вела себя тихо и на самом деле повредила себе, потому что мы помним 12-й год, как она была сильна и влиятельна, она это растеряла как раз во многом на фоне украинских событий. И здесь как раз вот действительно давайте предположим, что патриарх завтра уйдет, да, по состоянию здоровья или еще как-то. И вот, наверное, это будет поворотный момент, после которого и начнется новая жизнь.
То есть прямо этого можно ожидать, ну, там, я не знаю, относительно ближайшее время? Что у нас
вот еще раз скажу, я не эксперт по духовности, но я, надеюсь, немножко понимаю логику власти, да, и здесь уход патриарха действительно, ну, кажется, очевидно, ну, как бы разумным ходом, да, приемлемым для всех сторон, включая, может быть, даже его самого.
А если в логику представителей украинской церковной среды немножко заглянуть, тут титулы Филарета Денисенко немножко обрасли лаврами, в том числе Киево-Печерский.
Лаврами, да,
буквально, да. Это вообще нам о чем свидетельствует? Все, мы имеем уже независимую украинскую церковь, и Москва как бы тут не удел.
Мы, очевидно, ее имеем. Очевидно, что вопрос в том, насколько вот та церковь, которая называется сейчас Украинская православная церковь, признаваемая Москвой, насколько она останется в том виде, в каком она существует сейчас. И не факт, что это просто будет физически возможно под давлением украинских властей и украинского, наверное, общества. При этом тоже, на самом деле, вот боюсь соврать с цифрами, но мы понимаем, да, что Россия там значительно более там, населенная людьми страна, чем Украина, раза в три, по-моему, да?
Ну, да,
но при этом по активным прихожанам Украина с Россией как минимум сопоставима, а может быть, ее опережает. То есть понятно, что там люди больше ходят в церковь, люди более привязаны к церкви, и Украина более православная страна. И на самом деле, наверное, это страшный сон всех теоретиков Третьего Рима, да, что главная в мире православная держава окажется не Россия, а вот это вот уродливое детище Беловежского договора. Действительно, мне тоже жутко об этом думать, потому что, ну как же так, ведь мы Третий Рим, да, или как в одной книге было Пятый, потому что Четвертому не быть, да.
Очередному не бывать.
Да,
кстати,
да, конечно.
Тут нам подсказывают, что накануне Соловьев в воскресном вечере у себя идет составлять из Скрипалей гибели этого журналиста буквально четверть часа разбирал.
То есть мы с ним все-таки были на одном совещании в Кремле, мы с ним были, очевидно, да.
Но не видели. Ну, еще последнее, пожалуй, что мы успеем тут поговорить. Вот мы перечисляли и историю вокруг этой комедии, этого фильма «Праздник» Алексея Красовского, и историю с разночтениями места проведения акции возвращения имен мемориальской. Вообще вот это тестирование, да, на вшивость, если хотите, той общественности, которая, как вы говорите, мы сами знаем, какие взгляды имеет, оно будет продолжаться? Или есть предел? Нет,
оно же началось уже. Оно началось уже лет 6 назад, да, по крайней мере, с приходом в Кремль Володина, когда подряд были все эти истории и с церковью, да, там, с судом на Пуссирайт, и с гей-пропагандой, и с американским усыновлением. То есть подряд нам предлагают вот такие тестовые вещи, которые позволяют, во-первых, размежеваться, да, и во-вторых, вот если ты против Путина, ты заодно должен быть за геев, должен быть против РПЦ, должен быть за американские усыновления, и теперь ты еще, очевидно, должен быть за комедию про блокаду.
Вот, но вообще непонятно, ведь давно уже все эти списки есть, всем все понятно, кто за кого
есть. Списки есть, нет, подождите, когда-то в списках либералов был, допустим, Андрей Норкин, да, в итоге Андрей Норкин,
да, теперь самый отпороженный.
Вот, как раз это же такая история, которая позволяет вот с этого либерального воза людям сваливаться, и в итоге, да, останется одна, допустим, Евгения Марковна, и тогда, собственно, вот ей дадут этот флаг.
Сегодня у Евгении Марковны в гостях политик Алексей Навальный. Да. А это был Олег Кашин, журналист, с нами по скайпу, персонально ваш, провели программу Марина Максимова, Стас Крючков. Всего вам доброго.
Персонально ваш.